Метод дыхания. Питеру и Сьюзен Страуб. Один клуб. Возможно, в этот снежный и ветреный вечер 23 декабря 1970 какого-то года я оделся чуть быстрее, чем обычно. Подозреваю также, что и другие члены клуба сделали то же самое. В ненастные вечера в Нью-Йорке очень трудно поймать такси, и я заказал машину по телефону. Я сделал заказ в 5:30 на 8 часов, и моя жена удивленно подняла брови, но ничего не сказала. Без четверти 8 я уже стоял под козырьком подъезда нашего дома на Восточной 58-й улице, где мы жили с Эллен с 1946 года. В 9:05 такси еще не было, и я поймал себя на том, что в нетерпении мечусь вверх-вниз по ступенькам. Машина приехала в 9:10. Я влез в такси, довольный, что наконец укрылся от ветра, но в то же время злясь на водителя, как, по-видимому, он того заслуживал. Этот ветер, пришедший накануне вместе с фронтом холодного воздуха из Канады, свистел и завывал вокруг машины, заглушая шум водительского радио и раскачивая антенну. Большинство магазинов было еще открыто, однако на тротуарах почти не попадалось запоздалых покупателей. Те же, кто решился выбраться из дому, выглядели как-то неприкаянно или даже болезненно. Весь день не погодилось, и теперь снова повалил снег, сначала тонкой завесой, а затем плотными вихревыми потоками, кружившимися впереди нас. Возвратясь домой, я наверняка буду вспоминать об этом сочетании снегопада, такси и Нью-Йорка с еще большим чувством дискомфорта. Впрочем, никто не знает заранее, что будет потом. На углу 2-й и 40-й улиц над перекрестком, словно привидение, пролетел большой рождественский колокольчик из фольги.
«Жуткий вечер», — сказал водитель. «Завтра в морге окажется еще пара десятков трупов, алкашей да нескольких грязных шлюх».
«Вполне возможно», — таксист задумался.
«Ну что ж, это даже к лучшему», — сказал он наконец. «Меньше расходов на пособие, разве нет?»
«Ваше рождественское милосердие», — ответил я, — «просто поразительно». Таксист задумался.
«А вы что, один из этих слюнявых либералов?» — спросил он через некоторое время.
«Я отказываюсь отвечать на том основании, что мой ответ может быть использован против меня», — сказал я.
Таксист фыркнул, что должно было означать: «Но почему мне всегда везет на всяких умников?» Но больше ничего не добавил.
Я вышел на пересечение 2-й и 35-й и прошел полквартала вниз до клуба, навстречу завывающему ветру, нагнувшись и придерживая шляпу, затянутой в перчатку рукой. Как никогда раньше, моя жизненная сила сжалась где-то в глубине тела до размеров маленького дрожащего огонька в газовой колонке. В 73 человек ощущает холод быстрее и глубже. В таком возрасте лучше сидеть дома перед камином или, по крайней мере, у электрического обогревателя. В 73 воспоминания о горячей крови — это скорее не воспоминания, а академический отчет. Снегопад утихал, но сухой, как песок, снег все еще хлестал меня по лицу. Я обрадовался, увидев, что ступени, ведущие наверх к двери 249Б, посыпаны песком. Конечно, работа Стивенса. Он достаточно хорошо знал древнюю алхимию. Кости превращаются не в золото, а в стекло. Стивенс был там. Он стоял, распахнув дверь, и через мгновение я оказался внутри. Через обшитый красным деревом холл и двойные двери на рельсах, распахнутые на 3/4, я поспешил вниз в библиотеку с читальней и баром. Это была темная комната, где светились лишь случайные островки, читальные лампы. На дубовом паркете лежал отблеск более густого света, и я слышал потрескивание березы в огромном камине. Тепло разливалось по всей комнате. Рядом сухо и слегка нетерпеливо зашуршала газета. Это, наверное, Йоханссон со своим Wall Street Journal. И через 10 лет можно было бы узнать о его присутствии по тому, как он читал свои газеты. Занятно, если не сказать удивительно.
Стивенс помог мне снять пальто, бормоча что-то об ужасном вечере. Прогноз обещал сильный снегопад до утра. Я согласился с тем, что вечер выдался действительно ужасный, и оглядел большую с высокими потолками комнату. Ненастный вечер, потрескивающий огонь и история о духах. Я сказал, что в 73 горячая кровь — это уже в прошлом. Может быть, произошло и так, но я почувствовал тепло в груди от чего-то иного, не связанного с огнем или радушием Стивенса. Думаю, это произошло потому, что настала очередь Маккэрона рассказывать историю. Я прихожу в это здание из коричневого камня на Восточной 35-й улице вот уже 10 лет, почти через регулярные промежутки времени. Про себя я называю его «Клуб джентльменов», забавный анахронизм времен еще до Глории Стайном. Но даже сейчас я не знаю, ни что он на самом деле такое, ни как возник. В ту ночь, когда Эмлин Маккэрон рассказал свою историю о методе дыхания, только 6 из нас, в клубе тогда насчитывалось всего 11 членов, выбрались из дому в непогоду. Я вспоминаю годы, когда в клубе могли состоять лишь 8 постоянных членов, но бывали времена, когда их насчитывалось по крайней мере 20, а то и больше. Полагаю, Стивенс мог знать, как все это возникло, и я уверен, что он находился там с самого начала, сколько бы лет с тех пор ни прошло. И я верил, что Стивенс был старше, чем выглядел. Намного старше. Он говорил со слабым бруклинским акцентом, но, несмотря на это, был агрессивно корректен и пунктуален, как английский дворецкий третьего поколения. Его сдержанность являлась частью его обаяния, а его маленькая улыбка — закрытой и запечатанной дверью. Я никогда не видел никаких клубных записей, если он хранил их. Никто не говорил мне об обязанностях. Здесь не было обязанностей. Мне ни разу не позвонил секретарь, здесь не было секретаря. И в 249-Б на Восточной 35-й улице нет телефонов. Не было и коробки с мраморными черными и белыми шарами. И, наконец, у клуба, если это клуб, никогда не было названия. Впервые я попал в клуб, как я должен его теперь называть, в качестве гостя Джорджа Уотерхауза. Он возглавлял адвокатскую фирму, в которой я работал с 1951 года. Мое продвижение на фирме, одной из 3 крупнейших в Нью-Йорке, было стабильным, но крайне медленным. Я трудился как мул, но не обладал настоящими способностями. Я знаю людей, которые начинали с моей помощью и делали гигантские скачки, в то время как я продвигался медленным шагом. Я наблюдал за всем этим без особого удивления. За все время до того дня, когда Уотерхаус зашел ко мне в офис в начале ноября, мне доводилось лишь обмениваться с ним парой любезных фраз, посещать вместе обязательный банкет, устраиваемый фирмой ежегодно в октябре, и встречаться чуть чаще накануне спада 1960 какого-то года. Этот визит был столь необычен, что у меня возникли неприятные мысли об увольнении, равно как и надежды на неожиданное продвижение. Уотерхаус стоял у двери, облокотившийся косяк, со сверкающим значком общества «Фи Бета Каппа» на пиджаке и говорил вежливые общие фразы. Ничего из того, что он сказал, не имело какого-то значения. Я ждал, когда он закончит с любезностями и перейдет к делам. «Да, по поводу этой справки Кейси», или «Нас просили расследовать назначение мэром Салковича на...» Но, казалось, дел никаких и не было. Он посмотрел на часы и сказал, что ему была приятна наша беседа и что ему надо идти. Я все еще не мог прийти в себя от растерянности, когда он повернулся и обронил. «Есть место, которое я посещаю по вечерам в большинство вторников. Что-то вроде клуба.
В основном старые дурни, но некоторые из них могут составить неплохую компанию. У них запас превосходных вин, если вы ценитель. Время от времени кто-нибудь из них рассказывает хорошую историю. Почему бы вам не пойти туда как-нибудь вечером, Дэвид, в качестве моего гостя?» Я пробормотал что-то в ответ и до сих пор не уверен, что тогда сказал. Меня смутило это предложение. Казалось, оно было сделано под влиянием минуты, но холодно-голубые англосаксонские глаза под густыми завитками бровей явно говорили о другом. И если я не могу вспомнить точно, что ответил на это загадочное предложение, то только потому, что в тот момент неожиданно понял, что чего-то подобного я и ожидал от него все это время. В тот вечер Эллен восприняла эту новость с любопытством, переходящим в раздражение. Я работал с Уотерхаузом, Карденом, Лаутоном, Фрейзером и Эффингемом около 15 лет, и было понятно, что уже не мог лелеять надежду занять более высокое положение в фирме. Эллен же сочла, что таким образом фирма нашла более дешевый способ моего вознаграждения за службу.
«Старики, собирающиеся, чтобы рассказать истории о войне или поиграть в покер», — сказала она. «Предполагается, что ты будешь проводить счастливые вечера в библиотеке, пока они не отправят тебя на пенсию. Да, я приготовлю тебе виски со льдом».
Она нежно меня поцеловала. Бог знает, что Эллен прочитала на моем лице, но она преуспела в этом за все те годы, что мы прожили вместе. В последующей неделе ничего не происходило. Когда я мысленно возвращался к необычному предложению Уотерхауза, воистину необычному, ибо оно исходило от человека, с которым я встречался не чаще 12 раз в году и которого видел в обществе от силы на трех приемах или вечеринках, включая октябрьский банкет фирмы, мне начинало казаться, что я неправильно истолковал выражение его глаз и что он действительно пригласил меня случайно и забыл об этом. Или даже сожалел, что так поступил. Но вскоре он как-то зашел ко мне под вечер. Хотя ему было уже за 70, он все еще выглядел атлетически. Он спросил: «Если вы по-прежнему не прочь выпить чего-нибудь в клубе, не хотите ли прийти сегодня?» «Хорошо. Я... прекрасно». Он вложил мне в руку листок бумаги. «Здесь адрес». Он ждал меня у входа в клуб в тот вечер, и Стивенс открыл нам дверь. Вино было превосходное, как и обещал Уотерхаус. Он не сделал ни малейшей попытки представить меня присутствующим. Сначала я счел это проявлением снобизма, но потом отбросил такую мысль. Однако двое или трое представились мне сами. Одним из них оказался Эмлин Маккэрон, тогда ему было под 70. Он протянул руку, и мы обменялись короткими рукопожатиями. Его кожа была сухой и жесткой, почти как у черепахи. Он спросил, играю ли я в бридж. Я ответил, что не играю. «Дьявольски хорошая штука», — сказал он. «Эта проклятая игра сделала больше, чтобы убить интеллектуальную беседу после ужина, чем что-либо другое в этом веке». С этими словами он удалился в полумрак библиотеки, где полки с книгами, казалось, уходили в бесконечность. Я поискал глазами Уотерхауза, но он исчез. Чувствуя себя немного не в своей тарелке, я подошел к камину. Как я, по-моему, уже упоминал, он был огромных размеров, особенно для Нью-Йорка, где квартиросъемщики вроде меня с трудом могли себе представить подобную роскошь, служащую для чего-то большего, чем приготовление воздушной кукурузы и поджаривание хлеба. Камин в 249-Б на Восточной 35-й улице был достаточно большим, чтобы зажарить в нем быка. Вместо каминной доски его обрамляла каменная арка. Ее центральный камень немного выступал. Он находился как раз на уровне моих глаз, и даже при таком слабом свете я без труда смог прочитать вырезанную на нем надпись: «Секрет в рассказе, а не в рассказчике». «Вот вы где, Дэвид», — сказал Уотерхаус за моим плечом, и я вздрогнул. Он вовсе не бросил меня, а только отлучился ненадолго куда-то, чтобы принести напитки. «Вы предпочитаете скотч содовый, не так ли?» «Да, спасибо, мистер Уотерхаус». «Джордж», — сказал он, — «здесь просто Джордж». «Хорошо, Джордж», — произнес я, хотя мне показалось немного безумным называть его по имени. «Откуда все на здоровье?» — сказал он, и мы выпили. «Стивенс держит бар и делает превосходные напитки. Он любит говорить, что это не бог весть какое, но очень полезное умение».